«Значит, я сумасшедший?» «Но в таком случае Чип Освей тоже сумасшедший». Он подумал об этом, когда садился в машину и даже немного воспрянул духом. «Как же он раньше не подумал? Лоусон и Гарсия угрожали ему в присутствии Чипа. Для суда, пожалуй, маловато, но чтобы отчислить из школы эту парочку, вполне достаточно. Если, конечно, удастся заставить Чипа повторить его признание в кабинете директора. А почему бы и нет?» Чип по-своему тоже заинтересован в том, чтобы его новых дружков отправили подальше. Въезжая на автостраду, Джим вспомнил о судьбе Билли Стивенса и Кэти Славин и, наконец, решился. Во время свободного урока он поднялся в офис и подошел к столу секретарши, которая в этот момент составляла списки отсутствующих. «Чип Освей в школе?» – спросил он как бы между прочим. «Чип?» – лицо ее выражало сомнение. «Вообще-то он...» «Чарльз Освей», — поправился Джим. «А Чип — это кличка». Секретарша просмотрела стопку бумаг и одну из них протянула Джиму. «Сегодня он отсутствует, мистер Норман».
«Вы не дадите мне его домашний телефон?»
Она намотала на карандаш прядку волос. «Да, конечно». И вынула из именной картотеки личную карточку. Джим воспользовался ее аппаратом. На том конце провода долго не отвечали, и он уже хотел положить трубку, как вдруг услышал заспанный грубоватый голос.
«Да?»
«Мистер Освей?»
«Барри Освей умер 6 лет назад, а меня зовут Гэри Динкинджер».
«Вы отчим Чипа Освея?»
«Что он там натворил?»
«Простите».
«Он сбежал. Вот я и спрашиваю, что он натворил».
«Насколько мне известно, ничего. Просто я хотел поговорить с ним, а вы не догадываетесь, где он?»
«Я работаю в ночную смену, мистер. Мне некогда интересоваться его компанией».
«Ну, может быть...»
«Нет, он прихватил с собой старенький чемодан и $50, которые он выручил от продажи краденных автодеталей или наркотиков. Я уж не знаю, чем они там промышляют. И взял курс на Сан-Франциско. Хиповать, наверное, собирается».
«Если узнаете о нем что-нибудь, позвоните мне, пожалуйста, в школу. Джим Норман, английское отделение».
«Ладно».
Джим положил трубку на рычаг. Секретарша одарила его дежурной улыбкой, но ответной улыбки не дождалась. Через 2 дня в регистрационном журнале против имени Чипа Освея появилась запись. «Бросил школу». Джим приготовился к тому, что вот-вот на горизонте появится Симмонс с очередной папкой. Спустя неделю ему была вручена папка с личным делом новенького. Он обреченно взглянул на фото. На этот раз никаких сомнений. Короткую стрижку сменили длинные волосы, но это был он, белобрысый. Винсент Кори, для своих дружков Винни. Он глядел на Джима, кривя рот в нагловатой ухмылочке. Джим шел на урок, чувствуя, как у него разрывается грудь. Перед доской объявлений стояли Лоусон, Гарсия и Винни Кори. Когда он приблизился, все трое повернулись. Рот Винни растянулся в ухмылочке, но глаза были ледяными.
«Если не ошибаюсь, мистер Норман, привет, Норм!»
Лоусон и Гарсия прыснули.
«Меня зовут мистер Норман», —
сказал Джим, не замечая протянутой руки.
«Запомнишь?»
«Запомню. Как ваш брат?»
Джим так и застыл. Он испугался, что не совладает с мочевым пузырем. В каком-то потаенном уголке мозга голос-призрак весело воскликнул.
«Гляди, Винни! Обмочился!»
«Что вы знаете о моем брате?» — хрипло спросил он.
«Ничего», — ответил Винни. «Ничего особенного».
Все трое улыбнулись ему пугающе обезличенными улыбками. Прозвенел звонок, и они в развалочку двинулись в класс. Вечером в 10 часов он зашел в аптеку-закусочную, чтобы позвонить из автомата.
«Оператор, соедините меня, пожалуйста, с полицейским участком в Стратфорде, Коннектикут».
«Нет, номера я не знаю». Щелчки в трубке выясняют. Полицейского звали Нелл. Уже тогда он был седоватый, на вид лет 45. Впрочем, детский взгляд часто бывает ошибочным. Они с братом росли без отца, о чем каким-то образом узнал этот человек.
«Зовите меня, мальчики, мистером Неллом».
В кафетерии братья съедали свои школьные завтраки, сложенные в пакеты. Мама давала каждому по никелевой монетке на молоко. Дело было еще до того, как в школах вели бесплатную раздачу молока. Иногда в кафетерий заглядывал мистер Нелл, поскрипывая кожаным ремнем, из которого вываливалась брюшка, с револьвером 38-го калибра сбоку, и покупал им с братом по пирожку с секретом.
«Где вы были, мистер Нелл, когда они убили моего брата?»
Наконец его соединили. Трубку сняли после первого звонка.
«Стратфордская полиция».
«Здравствуйте. Говорит Джеймс Норман. Я звоню из другого города». Он сказал, из какого. «Вы не могли бы связать меня с каким-нибудь офицером, который служил у вас году в 57-м?»
«Минуточку, мистер Норман».
Небольшая пауза и новый голос в трубке.
«Говорит сержант Мортон Ливингстон. Кто вас интересует, мистер Норман?»
«В детстве мы звали его мистер Нелл», — сказал Джим. «Вам это что-нибудь...»
«Еще бы! Дон Нелл на пенсии. Ему сейчас должно быть 73 или 74».
«Он по-прежнему живет в Стратфорде?»
«Да, на Барнем-авеню. Вам нужен его адрес?»
«И телефон, если можно».
«Окей. Вы хорошо знали Дона?»
«Он покупал нам с братом пирожки в Стратфордском кафетерии».
«Вспомнили! Кафетерии уже лет 10 как не существует. Обождите немного».
После короткой паузы он продиктовал ему адрес и телефон. Джим записал, поблагодарил, повесил трубку. Он снова набрал ноль, дал оператору номер телефона и стал ждать. Когда на том конце провода раздались гудки, он почувствовал горячий прилив крови и подался вперед, стараясь не глядеть на кран с питьевой водой. В двух шагах от него читала журнал «Пухлявая девочка». Донесшийся из трубки мужской голос был звучен и отнюдь не стар.
«Алло».
Однако это слово разворошило целый пласт воспоминаний и ощущений, таких же сильных, как павловский условный рефлекс на какую-нибудь забытую мелодию. «Мистер Нелл? Дональд Нелл?»
«Да».
«Говорит Джеймс Норман. Вы, случайно, меня не помните?»
«Как же».
Тотчас отозвался голос.
«Пирожки с секретом. Твоего брата убили ножом. Жалко. Милый был мальчик».
Джим ткнулся лбом в стекло кабины. Напряжение вдруг ушло, и он почувствовал себя этакой тряпичной куклой. Он с трудом удержался, чтобы не выложить собеседнику все как есть. «Тех, кто его убил, так и не поймали, мистер Нелл».
«Я знаю. У нас были ребята на примете. Если не ошибаюсь, мы даже устроили опознание».
«Имена при этом не назывались?»
«Нет, но очные ставки к подозреваемым обращаются по номерам. А почему вас сейчас это интересует, мистер Норман?»
«С вашего разрешения я назову несколько имен. А вдруг какой-нибудь из них покажется вам знакомым?»
«Сынок, прошло столько...»
«А вдруг?» Джиму начинало отказывать самообладание. «Роберт Лоусон, Дэвид Гарсия, Винсент Кори. Может быть, вы...»
«Кори!»
Изменившимся голосом сказал мистер Нелл.
«Да, помню. Винни по кличке Сенатор. Верно, он проходил у нас по этому делу. Мать доказала его алиби. Имя Роберта Лоусона мне ничего не говорит. Слишком распространенное сочетание. А вот Гарсия... что-то знакомое, но что? Черт, старость не радость».
В его голосе звучала досада. «Мистер Нелл, а можно отыскать какие-нибудь следы этих ребят?»
«В любом случае, сейчас это уже не ребята».
«Вы уверены?»
«А что, Джимми, кто-то из них снова появился на твоем горизонте?»
«Не знаю, как ответить. В последнее время происходят странные вещи, связанные с убийством брата».
«Что именно?»
«Я не могу вам этого сказать, мистер Нелл. Вы решите, что я сошел с ума». Реакция была быстрая, цепкая, жадная.
«А это не так».
Джим помолчал и ответил коротко. Нет.
Ну, хорошо. Я проверю их досье в полицейском архиве. Как с тобой связаться?
Джим дал свой домашний телефон. Вы меня наверняка застанете вечером, во вторник. Вообще-то он вечером всегда был дома, но по вторникам Салли уходила в гончарную студию.
Чем ты занимаешься, Джимми?
Преподаю в школе.
Ясно. Тебе придется, вероятно, подождать пару дней. Я ведь уже на пенсии.
По голосу не скажешь.
Ты бы на меня посмотрел.
Раздался смешок в трубке.
Ты по-прежнему любишь пирожки с секретом, Джимми?
Спрашиваете. Это была ложь. Он терпеть не мог всяких пирожков.
Приятно слышать. Ну что ж, если вопросов больше нет, я тебе...
Еще один. В Стратфорде есть Милфордская средняя школа?
Не знаю такой.
Но я своими глазами...
С таким названием у нас есть только кладбище. Туда ведет Эш-Хайтс-Роуд, и, насколько мне известно, из стен этой школы еще никто не выходил.
Смех у мистера Нелла был сухой и напоминал громыхание костей в гробу. «Спасибо вам», — сказал Джим. «Всего доброго». Мистер Нелл положил трубку. Оператор попросил Джима опустить 60 центов, что он и сделал автоматически. Затем он повернулся и увидел обезображенное, расплющенное о стекло лицо. Увидел неестественно белый плоский нос и такие же белые суставы пальцев, заключавших это лицо в подобие рамки. Это ему улыбался Винни, прижавшись к кабине телефона-автомата. Джим закричал. Урок. Класс писал сочинение. Все потели над своими листками, натужно выдавливая из себя какие-то слова. Все, кроме троих. Роберта Лоусона, сидевшего на месте сбитого машиной Билли Стирнса, Дэвида Гарсия, занявшего место выброшенной из окна Кэти Славин, и Винни Кори, восседавшего за партой ударившегося в бега Чипа Освея. Не обращая внимания на лежащие перед ними чистые листки, все трое откровенно разглядывали учителя. Перед самым звонком Джим тихо сказал: «Вы не задержитесь на минуту после урока, мистер Кори?»
«Как скажешь, Норм!»
Лоусон и Гарсия громко заржали, все остальные отмалчивались. Не успел отзвенеть звонок, как ученики побросали сочинения на стол преподавателя, и всех их словно корова языком слезала. Лоусон и Гарсия задержались в дверях, и у Джима неприятно потянуло низ живота. «Неужели сейчас?» Но тут Лоусон бросил Винни:
«Увидимся позже!» «Ладно!»
И эта парочка вышла. Лоусон прикрыл дверь, а Дэвид Гарсия заорал:
«Норм жрет птичий корм!»
Винни поглядел на дверь, потом на Джима и улыбнулся.
«Я уж думал, вы не решитесь!»
«Вот как!»
«Что, отец, напугал я вас вчера в телефонной будке?»
«Никто уже не говорит, отец. Это давно уже не шик-модерн, Винни. Так же, как само словечко «шик-модерн». Весь этот молодежный сленг приказал долго жить вместе с Бадди Холли».
«Как хочу, так и говорю»,
— буркнул Винни. «А где четвертый? Где рыжий?»
«Мы разбежались, дядя».
За нарочитой небрежностью сквозила настороженность, и Джим это сразу уловил. «Он ведь жив, не так ли? Потому его и нет здесь. Он жив, и сейчас ему года 32-33, и тебе было бы столько же, если бы...»
«Этот зануда?»
— оборвал его Винни.
«Было бы о ком говорить».
Он развалился за учительским столом, изрезанным всевозможными художествами. Глаза заблестели.
«А я тебя хорошо помню во время очной ставки. Я думал, ты со страху обделаешься, когда ты увидел меня и Дэви. У меня ведь, дядя, дурной глаз».
«Я не сомневаюсь», — сказал Джим. 16 лет ночных кошмаров тебе мало? И почему сегодня? И почему я?» На какой-то миг Винни растерялся, но затем лицо его озарила улыбка.
«Потому что с тобой, дядя, мы тогда не разобрались». Зато сейчас мы тебя сделаем».
«Где вы были? Где вы были все это время?» Винни поджал губы.
«А вот об этом помалкивай, усек?»
«Тебе вырыли яму, Винни, ведь так? 3 метра под землей, на Милфордском кладбище. Среди других...»
«Заткнись!»
Винни вскочил на ноги, переворачивая стол. «Вам со мной будет непросто», — предупредил Джим. «Я постараюсь, чтобы вам со мной было непросто».
«Мы тебя сделаем, отец, чтобы ты все сам узнал про эту яму».
«Убирайся».
«А может, и твою женушку сделаем?»
«Только тронь ее, поганец, и я тебя...» Джим слепо пошел на него, испытывая одновременно ужас и свою беспомощность перед этой новой угрозой. Винни ухмыльнулся и двинулся к выходу.
«Расслабься, папаша, а то пупок развяжется!» — хохотнул он.
«Только тронь ее, и я тебя прикончу!» Винни улыбнулся еще шире.
«Прикончишь? Меня? Ты разве не понял, дядя, что я давно мертвый?»
Он вышел из класса, эхо его шагов еще долго звучало в коридоре. «Что ты читаешь, дорогой?» Джим повернул книгу переплетом к жене, чтобы та могла прочесть название. «Вызывающий демонов». «Фу, гадость!» Она отвернулась к зеркалу поправить прическу. «На обратном пути возьмешь такси?»
«Зачем? Всего 4 квартала. Прогуляюсь, для фигуры полезнее».
«Одну из моих учениц остановили на Саммер-стрит», — соврал он. «Вероятно, хотели изнасиловать».
«Правда? Кого же это?»
«Диану Сноу», — назвал он первое пришедшее на ум имя. «Учти, она не паникерша, так что ты лучше возьми такси, хорошо?»
«Хорошо».
Она присела перед ним, взяла его голову в ладони и заглянула в глаза.
«Джим, что происходит?»
«Ничего».
«Неправда. Что-то происходит».
«Ничего серьезного».
«Это как-то связано с твоим братом?» На него вдруг повеяло могильным холодком.
«С чего ты взяла?»
«Прошлой ночью ты стонал во сне, приговаривая: „Беги, Уэйн, беги“».
«Пустяки».
Но он лукавил, и они оба это знали. Салли ушла. В 8:45 позвонил мистер Нелл.